Друзья, добро пожаловать в Театр Мечты. Вы просили, я, как всегда, не мог отказать вам. Ну и, конечно же, пригласил человека, футбольного эксперта, блогера, актера, автора Мяч Продакшн. Человек, который вам очень-очень интересен был. Васан Балан, приветствую тебя.
Приветствую, и очень приятно слышать, что, оказывается, просили меня. Это приятно. Надо теперь, главное, значит, ну, соответствовать какой-то планке ожиданий.
Я думаю, все будет хорошо. По поводу просили, действительно, очень много ребят, ну, в комьюнити русскоязычном, связанном с Юнайтед. Очень много, многим интересно твое мнение о том, что происходит сейчас с командой. Собственно говоря, об этом поговорим в новом выпуске «Беседы театралов», да, в нашем подкасте. Но перед этим традиционная рубрика, которая с прошлого года у нас продолжается, через которую проходят все гости, которые впервые здесь на канале появляются. Если ты не против, я предлагаю начать.
Давай, давай.
Хорошо. Первый вопрос максимально прост. Как я уже за кадром у тебя спросил, я знаю, что ты болеешь за «Спартак». Если бы не «Спартак», какой бы клуб занял твое сердце? Глобально, любой клуб в мире.
«Барселона».
«Барселона», хорошо. Твой самый любимый тренер всех времен?
Наверное, Фрэнки Райкард, объясню почему. Потому что он начал тот самый путь вверх Барселоны, с него началось, да, и при нем был праймовый Роналдиньо, а это мой любимый футболист всех времен народа. Вот так скажу. Хотя на самом деле, ну, в сердце, и это, наверное, непопулярный ответ, Олег Иванович Романцев, потому что, ну, я реально кайфовал, когда российский клуб имел свой узнаваемый стиль, который знали в Европе, и играл в футбол, ну, типа, не в бей-беги и да, что-то да. Там физическое, еще, а играл в футбол с лучшими командами мира и доходил до полуфиналов Еврокубков, и, ну, именно играя в футбол. Поэтому на самом деле подсознательно это Олег Иванович Романцев.
Хорошо. Этот ответ мне понравился больше. Он честнее.
Да.
Хорошо.
Да.
Твой самый нелюбимый тренер?
При этом я его уважаю. Давай подчеркнем, очень важно, да? Жозе Мориньо.
Хорошо. Это, кстати, популярный ответ на канале, достаточно.
Вот. Ну, потому что, я тебе больше скажу, что как бы мое, как сказать, похолодание моего отношения к Юнайтед, оно приходится в том числе на период работы Мориньо в Юнайтед.
Я понял тебя. Хорошо. Следующий вопрос. Ну, ты, в принципе, уже на первую часть его ответил. Твой любимый футболист – это Роналдиньо, да?
Да.
Кстати, почему?
Потому что мне кажется, что пусть его хватило там на 2-3 года, да, на пике, но я думаю, что он на самом деле и есть смесь Месси и Роналду, потому что он был сумасшедшим атлетом и при этом был безумно одарен от Бога футбольным талантом. И то есть это было и эффективно, и эффектно. Ну и вот это вот пресловутое, то, что он играл для нас с вами, для зрителей. Не для себя, не для рекордов, не для командных достижений, а для зрителей. Поэтому, ну, я считаю, что... Я скажу спорное заявление. Я думаю, что его прайм выше праймов любого футболиста. Вообще любого футболиста в истории, его прайм.
Сложно с тобой не согласиться, потому что действительно и как человек всегда очень привлекал такой позитивный. Ну и, конечно же... Магия, которую он творил на поле, это что-то нечто было. Тут сложно не согласиться с тобой. Хорошо, идем дальше. Про твой любимый клуб мы, в принципе, знаем. Самый ненавистный клуб для тебя?
Мадридский Реал.
Хорошо. Ну, тут, в принципе, можно было догадаться после Фрэнка Рейкарда, Рональдиньо. Да, тут можно было попробовать догадаться.
Знаешь, почему? Знаешь, объясню почему. Потому что, ну, мне бы хотелось, если... А это действительно по титулам, ну, самый великий клуб в истории... Мне бы хотелось, чтобы мы в истории могли вспомнить какие-то стилевые оттенки той или иной великой команды. А что мы помним? Мы помним «Галактикос», мы помним скучное чемпионство «Капелло», но чемпионство, да? Мы помним просто мощнейший состав по именам и там три подряд Лиги чемпионов от Зидана. Но мы не помним стиля, мы не помним футбола, в который играл Мадридский Реал. И вот это... У меня как бы большая претензия к самому великому клубу в истории, как признает весь мир.
Хорошо. Последний вопрос. Он на самом деле должен был прозвучать до этого вопроса, но как-то я запутал немножечко. Самый ненавистный тобой игрок?
Блин, тут у меня нет ненависти к на самом-то деле. То есть есть какие-то ну, сиюминутные какие-то моменты.
Ну,
Слушай.
который раздражает, да, допустим, скажем так.
Вот давай придадим как бы остроты всему этому. Меня
Да.
раздражает то, как играет за Манчестер Юнайтед Энтони. Меня раздражает. Это вот
Ты не...
последнего.
Я понял. Ты не один в этом вопросе. Многих фанатов Юнайтед он раздражает, но я верю, что у него все получится. К этому мы еще вернемся. Квиз успешно пройден. Квиз не будем, опросник, да, скажем так, успешно пройден. Я предлагаю перейти к основной части. Как раз-таки вот и поговорим о том, что сейчас творится с Манчестер Юнайтед.
Поехали.
Поскольку мне не удалось с тобой пообщаться еще тогда, когда Эрик Тен Хаг приходил в Манчестер Юнайтед, да, мы с тобой впервые общаемся. Такой вопрос. Правильно ли тренер Эрик Тен Хаг был в тот момент на позицию главного тренера Манчестер Юнайтед, да, после Ральфа Рангника?
Ответ такой, что, наверное, никто, как Тен Хаг, не справился бы с прошлым сезоном. Ну, потому что в нем было гораздо больше не футбольных вопросов, гораздо больше вопросов околофутбольных, мен-менеджмента, да, то есть ситуации с Роналдо, с главной звездой, да, попытки найти все-таки какой-то футбол, хотя бы который приносит очки, там, благодаря которым можно рассчитывать на топ-4, а вообще на самом-то деле по ходу сезона был отрезок, когда, ну, я думаю, что кто-то думал, что они в тройке, что они в гонке за чемпионство, ну, в три
Был,
команды.
да.
Да, а ведь начиналось-то все с того, что, ну, типа, это были руины. Это были руины с точки зрения футбола, игры, какого-то там микроклимата внутри команды. То есть, ну, вообще сложно было представить, что так. А потом мы увидели за прошлый сезон, наверное, лучшего периода в карьере Решфорда. Кто-нибудь видел таким Решфорда? Я не видел никогда, да? Да, мы увидели то, что Юнайтед может играть хорошо в обороне, да, то есть мы увидели, что они, по сути, выполнили задачу минимум, попав в топ-4. Они взяли кубок, да, трофей, были близки еще к одному трофею. Ну, я думаю, что если как бы взять стартовую позицию, к чему он пришел, ну, это просто гениальный сезон Тенхага. Но есть одно большое но, что из-за этого прошлого сезона, я думаю, что ожидания от этого сезона, они вообще вот здесь оказались. Вот такой. И вот тут-то начинается проблема.
Полностью с собой согласен. Но это, собственно говоря, и второй момент, о котором я хотел поговорить. Вот ты, как сторонний наблюдатель, да, который определенную симпатию когда-то к Манчестер Юнайтед имел, прошлый сезон, наверняка ты и концовку видел, и то, как сезон прошел у команды. В конце сезона, вот перед стартом нового сезона, какие у тебя ощущения были? Какие были вот как раз-таки ожидания? Чего ты ждал от Манчестер Юнайтед, точнее, ждешь от Манчестер Юнайтед в этом сезоне?
Я ждал чего? Что, окей, первый сезон, так как он был, ну, то есть он был, по сути, сезоном, так скажем, кризис-менеджмента, то нужно было решить проблемы, которые мешали там, тренировочному процессу, мешали тому, чтобы можно было выстраивать какую-то свою игру, потому что мы-то чего все ждем? Мы ждем Аякса, мы ждем того самого Аякса, да, который владел мячом, который играл от себя, который был крут в позиционной атаке, у которого были 5-6 лидеров на поле, да, с точки
Да.
зрения игры, и казалось бы, окей, у Юнайтед есть деньги, есть какая-то трансферная, ну, политика, там, так скажем, какой-то вектор, по крайней мере, ее там, да, этой политики. Началось все с прихода Ананы, мы окей, Анана, вратарь, который играет классно ногами. И мы уже увидели там, мы уже, я даже выкладывал пост в Телеграме о том, как он отдал передачу в матче, по-моему, это был второй матч, второй тур как раз, когда он на Гарначо отдал передачу, будучи не
Да, против
последним
Тоттенхэма.
игроком, а там ближе к воротам, или с Тоттенхэмом, да, с Тоттенхэмом, да, по-моему, да. То есть мы уже это увидели, да. Маунт, смотрите, да, все обрушились на Маунта. Но на самом-то деле, давайте вспомним Маунта сезона, когда Челси выиграл Лигу Чемпионов. Это максимально универсальный футболист, так скажем, линии между полузащитой и атакой, который может сыграть на 3-4 позициях, который может быть и восьмеркой, и десяткой. Просто к чему все как бы главная претензия? После двух туров я написал, что даже после первого тура у меня возникло ощущение, а да, после игры с Вулверхэмптоном, что у Юнайтед не было предсезонной подготовки. Как будто бы ничего за это лето не было придумано, проработано, не найдено ни одной связки на поле, да? В центре, вот этой, в этой тройке Казимира, Маунт и Бруно Фернандеш, вообще нету химии, вообще никакой нету химии. Ее ноль, да? Почему-то начинаем сезон, ну, то есть Манчестер начинает сезон с Решфордом на позиции центрального нападающего, а уже, ну, сколько можно говорить, то есть это уже, ну, это уже какой-то баян-баяныч, что Решфорд любит играть левого вингера, а не центрального нападающего. Но почему-то там как начинают, понятно, можно сказать, что, ну, подождите, вы же знали, что Хойланд травмирован, когда вы его подписывали, вы знали, что он не будет начинать сезон, что он все равно потратит какое-то время на восстановление, на адаптацию, и потом уже станет основным футболистом. Он может на самом деле и в течение всего сезона не стать этим основным футболистом. Ну и заход в новый сезон, после того, как ты уже прошел прошлый, с Гарначо, как с основным вингером, ну, ребят, я понимаю, что мы все верим в талант Гарначо, да, что, да, действительно, он как бы и по характеру какой-то по-спортивному злой, да, там, и на себя игру берет, и в тот сезон показал, что он может, как бы, и в концовках забивать, и приносить очки все, ну, ребят, вы же, знаешь, как говорит Невилл, вы же Манчестер Юнайтед. В конце концов. Это классно, когда Гарначо — это второй выбор, да, когда это человек, который может по ходу усилить, а не когда это первый выбор, да. И поэтому главное сейчас, в чем проблема, что не придумано ничего за лето. И это, если честно, меня шокирует до сих пор. Я до сих пор не верю, мне до сих пор кажется, что мы чего-то, наверное, не знаем, что-то там, значит, придумано, но оно там, может быть, с выходом на пик там не к первому туру, а на пятый и шестой, потому что, во-первых, команда не бежит абсолютно, да, ну, то есть нету взаимопонимания. Если бы не матч с Ноттингемом, то я бы продолжал орать, ругаться и не понимать футбола Бруно Фернандеша, но я понял, ты знаешь, вот после матча с Ноттингемом я задал себе вопрос, а в чем вообще хороший Юнайтед? И это, кстати, началось еще до Тенхага. Последние несколько сезонов Юнайтед хорош, когда проигрывает. Включается режим, что мы Юнайтед. Какое количество волевых побед за последние 3 года было? Был сезон, где они были вообще лучшими по этому показателю, да? В прошлом году. И опять, то есть, опять история повторяется. То есть, когда Юнайтед попадает в ситуацию, что нужно отыгрываться, забывать о неком плане на игру, о каком-то какой-то тактической схеме на игру, а просто рисковать, да, и все, и Бруно включается. Бруно в матче с Ноттингемом сделал, я не знаю, все, кроме там сейва на воротах. Вообще все. Он заработал красный. Он заработал
дикая красный. Тепловая карта была.
Он бил издалека, после чего добивали и забили. Он разыграл этот штрафной, с которого забили. Он забил. Вообще все сделал на поле, вообще, понимаешь? Поэтому как будто бы вот этот Ферги Тайм, да, старый, он как бы, этот режим, вот он есть, он никуда не делся. А вот когда, ну, типа, 0-0 стартовой позиции, и нам надо играть от себя, этого нету. Даже, ну, то есть, я скажу, что болельщикам Юнайтед, я думаю, просто, ну, и, да и мне было стыдно за матч с Вулверхэмптоном. Дома играть против Вулверхэмптона, у которых тренер 4 дня назад пришел работать, вот так играть, отбиваться на... Понимаешь, это... У меня было такое же ощущение, это когда в группе в Лиге Чемпионов с Young Boys дома Юнайтед играл, обороняясь. Это вот так, примерно такая же история. Это когда это было 3 или 4 года назад. То есть, когда я вот так закрывал, думаю, ну это не Юнайтед, так не бывает. Вот, поэтому как будто бы миф немножко разрушается, потому что Тен Хаг известен был позиционным футболом, атакующим футболом, и как будто бы этого сейчас нету, потому что я думаю, что чудо, ну, уже в этом сезоне чудо не произойдет. Все равно очки будут добыты за счет быстрых, то есть в переходных фазах, быстрых контратаках, индивидуальном мастерстве, да, потому что уже же даже дошло до того, что Казимиру начали предъявлять претензии, что вот, ребятки, Казимиру не играет, потому что рядом с ним ни Кросс и ни Модрич, потому что он один остается, по сути, полузащитником оборонительных каких-то качеств на поле, да, и его уже не хватает. Ну, ребят, камон, ну, при чем тут Казимиру? Ну, нельзя все время надеяться на то, что будет человек, который всегда оказывается в нужное время в нужном месте. Так нельзя. Нельзя все сваливать на одного человека, это неправильно. Поэтому начало сезона, самая главная претензия тренеру, который в прошлом сезоне, наоборот, как бы заработал какой-то супер карт-бланш, как будто бы на несколько лет вперед. И сейчас вдруг ты задаешься вопросом, дружище, а чем ты занимался все лето? Вообще, где идея-то? То есть идея в том, что все-таки Люк Шоу защитник уровня Юнайтед? Или в том, что все-таки Ван Бисака за лето научился делать кроссы, научился бить по мячу более-менее постоянно? Ну нет, ребятки, чудо не произойдет. Не бывает чуда.
Васан, не отходя от кассы, вот прям как раз ты затронул тему Маунта, затронул тему Бруно Фернандеша и матчи. Два матча мы сыграли вместе с Маунтом и Бруно Фернандешем, да, и до сих пор не до конца ясно, какую роль должен выполнять Маунт на поле, да. И это были, мягко говоря, посредственные матчи, да. Один это против Вулверхэмптона, где, ну, по факту Юнайтед не должен был побеждать. Это так. И второй это матч против Тоттенхэма. Третий матч играли уже без Маунта, но играли плюс-минус классический Юнайтед был прошлого сезона, да, грубо говоря. Кроется ли проблема в адаптации Маунта к Бруно Фернандешу и тому же самому Казимиру? То есть, ну, вот ты опять-таки поговорил про химию, да, и вот этой химии нет, и, возможно, как раз-таки проблема в этом, что Маунт прямо сейчас, ну, пока что, портит всю историю?
Смотри, мне кажется... Вся группа атаки Юнайтед, Бруно, ну, то есть туда включаем полузащитников, Бруно, Маунта, Гарначо, Энтони, Решфорда, те, кто выходит на замену, фланговые защитники, там тот же Люк Шоу и, скорее, там Далот, да? Вообще-то это все футболисты, я думаю, которые могут показывать свой максимум, когда команда владеет мячом, когда команда давит на соперника, когда ты придумал, то есть ты играешь против низкого блока, ты пытаешься его преодолеть, ты что-то придумываешь, включаешь голову, а ведь Тенхак-то не так играет. То есть Манчестер не владеет, Манчестер не сидит на чужих воротах с первой по 90 минуту, понимаешь? И как будто бы взяты футболисты, которым больше подходит другой футбол, а просят от них другого, понимаешь? И поэтому и возникает проблема. Я не считаю, что, ну, Маунту 24 года, он англичанин, он тот человек, который... исполняет стандарты, бьет со средней дистанции, может работать без мяча. Ну, то есть все его атрибуты говорят о том, что это футболист, ну, для топ-клуба в Англии 100%, да? И там то, что заплатили за него 60-70, это не такие большие деньги, учитывая цены на рынке, да, и учитывая его возраст, и учитывая, что он продолжает быть активом на перепродажу какую-то. Поэтому я не считаю это ошибкой. То, что не играет Маунт, в этом виноват Тен Хаг. Ну, то есть, то, что Маунт не показывает максимум. В этом виноват Тен Хаг. Нельзя обвинять в этом Маунта. Ну, это странно. Ну, то есть, Маунт будет хорош, когда Люк Шоу будет до конца подключаться. То есть, Люк Шоу будет уже в финальной трети, да, расширять, да, грубо говоря, расширять игру команды, уводить с собой соперников, а Маунт может смещаться в центр, наносить удар, вскрывать оборону переда. Вот тогда будет Маунт раскрываться, а не так, что он бегает просто 90 минут и не знает, куда ему податься. Ну, как бы странно это странно. Я думаю, что поставь Маунта на место даже Гарначо, но при этом владей мячом там 50-55-65%, и Маунт раскроется, мы увидим и голы, и передачи, и все.
Хорошо, я понял. Тебя просто в чем проблема? В том, что многие считают, что, несмотря на весь универсализм Маунта, да, что Маунт это чистейшая восьмерка, да, дублирующий по позиции Бруно Фернандеша при всей его универсальности. И ему всегда было комфортно играть на этой позиции. Да, это как самому Маркусу Решфорду. Да, он может сыграть и в центре атаки, и на правом фланге, но по факту он левый вингер, да. И многие говорят, как раз-таки вот из-за этого проблема возникает, что Маунт и Бруно Фернандеш, они как-то, ну, чуть-чуть друг другу мешают.
Смотри, мне кажется, что Бруно любит опускаться в глубину, потому что есть возможность отдавать эти длинные передачи и низом, и верхом, в чем он мастер, огромный мастер, да. А если мы вспомним лучшие сезоны Маунта, то он скорее тяготеет к десятке, чтобы вбегать в штрафную вторым темпом, да, протащить мяч туда, заработать фол. И мне кажется, что они, ну, при, как бы, как сказать, если найдется футбол и придумается, не будет дублирования функций, не будет. Маунт – это не игрок, который делает игру. Маунт – это не тот человек, который опустился и как бы запустил в забег Энтони, Решфорда там, или Гарначо. Нет, Маунт сам адресат зачастую. Маунт – адресат, а Бруно не адресат. Бруно тот, кто является лучшим футболистом прошлого сезона по созданным голевым моментам, по количеству, да, Бруно создает. А Маунт адресат, второй как раз. Маунт должен быть вторым нападающим. Маунт должен быть как бы помогающим Рэшфорду, если Рэшфорд играет центрального нападающего. Вот где его функция, да? Но тогда, но это все работает, когда вы владеете инициативой. А если вас прижимает к воротам Вулверхэмптон, простите меня, да? О чем, при чем тут Маунт тогда? То есть тогда Маунт должен быть, ну, хорош, я не знаю, как Бернарду Силва в прессинге, в ведении единоборств. Но это не его сильная сторона, ребятки. Маунт хорош на мяче. Он должен быть с мячом, тогда он может что-то делать.
Просто как раз-таки в матче с Вулверхэмптоном, да, в чем была основная проблема? Это то, что игроки Вулверхэмптона, ну, просто как раскаленный нож по массу проходили нашу полузащиту, да. И по факту, когда мы наблюдали за тем, что происходит в полузащите, вот как ты сказал вначале при всем нашем хейте о том, что Казимиро не в форме, Казимиро сдал. Ну, по факту он действительно еще не набрал свой игровой максимум в этом сезоне. Не в тонусе он от матча к матчу приходит. Но, тем не менее, даже этот знаменитый мем, да, я не знаю, может, ты видел, где Казимиро один на схеме. Помогите, да, типа, он один, и вокруг игроки Вулверхэмптона, и он говорит, помогите. Вот получается тогда проблема здесь, что у нас нет второго игрока, который помогает Казимиру. По логике, ну, если верить логике, которая... у Эрика Тенхага, Казимиру должен помогать кто-то из пары Рафаэль Варан и Лиссандро Мартинес, да, они должны подниматься, конкретно, если быть это Лиссандро Мартинес, да, из обороны. И она, по сути, вот как раз-таки он тот самый последний защитник, да. Ну, это не работает, да, у нас. Маунт может помочь Казимиру? Но все-таки на Кристиана должно... смотреть надо.
Тогда схема должна быть больше не про 4-3-3, а про 4-5-1, где Маунт играет роль Гарначо, да, вот этого левого полузащитника, так скажем, атакующего, а восьмерку играет Эриксон. Восьмерку играет Эриксон, и Бруно тоже в этой тройке. Тогда получается, что четыре человека могут заниматься там игрой без мяча и оборонительными действиями. Да, так, и какой-то контроль все-таки в центре поля устанавливать. А когда там один Маунт, получается, и Казимиру, да, потому что Казимиру тоже же, что он делал в мадридском Реале? Да. Он подчищал, собирал, да, и сразу короткие передачи отдавал Модричу. А иди, пойди, отними мяч у Модрича. Иди, пойди, отними у него. Он сам протащит, отдаст или все что угодно сделает. Да. Но, извините, в действительности, ну, нет, во-первых, не то, что в Манчестер Юнайтед, в мире до сих пор нет футболистов уровня Модрича. Их очень мало. Их там один, два, там, три, я не знаю сколько. Их очень мало, да. Поэтому, ну, как сказать, рассчитывать на это и уповать, что так должно быть у всех, тоже не приходится. То есть схема должна быть не 4-3-3 для перехода, а 4-5-1. Тогда мы и обороняемся, и нас не так легко пройти просто условным забросом. Потому что Вулверхэмптон очень просто это делал. Заброс по флангу, как бы, и все. И как бы, и, как будто бы ничего больше делать-то не надо. А почему? Потому что вот как будто линии Юнайтед, они очень отдельны. Вот линия атаки, вот линия центра, вот центр. И вот они, нету между ними вот тех самых... как сказать, ложных, да, ложных фулбеков, ложного опорника, тех, кто дублирует каким-то образом функции. Потому что, ну, Энтони вообще без мяча не играет. Гарначо шестиклассник, ну, по физической готовности. Он не может вести, ну, как бы, да, я грубо выражаюсь, но понимаете, о чем я, да? То есть получается, что все немножечко брошены на амбразуру, все немножечко брошены как бы, на, как бы играть в одиночестве. И как бы иди и показывай, так не бывает. То есть нужно, чтобы схема и функционал этих как бы, футболистов, он помогал. А сейчас вот мы возвращаемся опять к тому, что я говорю. Вот как будто бы, ну странно же, что мы с тобой это обсуждаем. Ну ведь Тен Хаг же не дурак. Ну Тен Хаг же это же все понимает и видит. Для меня это очень странно. То есть вообще очень странно, что мы это обсуждаем. Потому что, ну как бы в прошлом сезоне я понимал, что это можно было обсуждать. Но сейчас...
Адаптация, да, была.
Как будто бы летом, может быть, какие-то конфликты произошли, может быть, есть недовольство игровым временем и там по функционалам там, у того же Эриксона и Бруно на поле. Может быть, есть вот как раз дикое непонимание всего, чего от него хотят у Маунта. Вот на самом деле, скорее всего, вопросы лежат там, ну, в морали, в каком-то психологическом состоянии, я думаю. Тот же Рэшфорд, который играет не на любимой позиции, потому что как будто бы всех сейчас заставляют делать то, ну, что они не очень любят, в чем они не очень-то сильны.
Ну, Рэша заставили из-за того, что у нас просто вариантов не было, да, а он единственный самый оптимальный по форме и возможностям был игрок на позицию центр-форварда. Васан, и в сети набирает мнение еще с прошлого сезона, где-то с середины, с конца прошлого сезона, такое очень интересное мнение в отношении Бруно, о котором мы сегодня тоже много говорим, то, что он не игрок под стиль, под схему Эрика Тенхага. На этот счет что думаешь? Потому что я, допустим, не совсем согласен с этим определением, да и в принципе не согласен с этим определением. Бруно, мне кажется, при любой схеме, при любом стиле, везде ко двору. Но вот интересно услышать мнение твое.
Мне странно про него слышать, что он куда-то не подходит, потому что вот, на самом деле да. в нем есть все. В нем есть спортивная злость, в нем есть... умение работать 90 минут на поле, то есть он не выключается, да, то есть он даже иногда чересчур вот эти все... Единственное, что я не люблю в нем, это вот это все время нытье, вот это я не люблю, но в целом, то есть у него есть короткий пас, у него есть игра один в один обвести, у него есть дальний удар, у него есть любой длины передача, вскрывающая оборону, да, а он может быть как бы и глубинным, то есть и глубинным полузащитником, и быть ближе к атаке, да, то есть когда ведь когда он только пришел в Юнайтед, был сумасшедший сезон по стати, он был ближе к атаке, и да. Ну, он там тоже результат дает. Не, ну странно, это подарок, я думаю, для любого тренера, когда у тебя вот этот футболист там восьмерка-десятка, он настолько хорош на мяче, и он может очень по-разному приносить пользу в атаке. Поэтому я не считаю, что он не для... Как бы, что он... Хотя на самом деле в полузащите Аякса, если мы вспомним Тенхага, был Де Йонг, который был почти опорником, да, потому что, да, был Лассе Шёне и был Ван де Бек. Никто из них не был даже близко по атакующим цифрам похож на... Потому что такой футболист был Тадич. А Тадич был в тройке нападений. Притом не будучи каким-то суперскоростным, там еще что-то. Там вообще была другая команда. Поэтому... И мне поэтому хотелось, что, блин, а что если дать этому тренеру футболистов выше классом, выше индивидуальным мастерством, моложе? То есть это вообще должен быть, ну, какой-то праздник, да? А праздника нету. И, наверное, еще это может быть, смотри, на это все можно посмотреть по-другому, что футболисты, да, мы говорили, недовольны или не понимают, чего хочет Тенхаг. Ну и Тенхаг может быть недоволен, что, ребят, блин, я вот пришел, тот сезон мы спасли, у нас кардинально на самом деле не изменилось, значит, состав, да, потому что, ну, то есть линия обороны осталась вообще та же, она не поменялась, да, мы поменяли вратаря, а парнишку, которого я сделал звездой, а он так думает, ведь в Аяксе Анана сделал себе имя, именно про Тенхаге, да? Вот, в атаке мы вроде бы, ну, как бы ничего не поменялось, потому что тот, кого мы взяли, он пока не готов, и это как будто бы все те же футболисты, потому что Маунт в итоге, да, вот эта ситуация с Маунтом, что нету, мы не нашли роли, и как будто бы все старое осталось. И Тенхаг может быть недоволен тем, что, а чего вы, ребята, от меня ждете нового футбола, если мы на самом деле особо-то так кардинально-то не усилились, не поменялись. Ну, то есть, да, мы взяли вратаря, который лучше играет ногами. Да, но мы при этом пока не играем в футбол, где нам нужен вратарь, который играет ногами. Ну, то есть, если вы хотите...
Вот это, вратаря... вот это хорошее замечание, мне прям зашло оно.
Понимаешь, ну, а как бы зачем тогда он? Если и на самом-то деле больше мы сейчас Анану хвалим по первым матчам за сейвы. Он и с Вулверхэмптоном спас, сколько мог, и с Тоттенхэмом спасал, сколько мог. Вот он на самом деле показывает больше себя как вратарь крутой, нежели как там 12-й полевой. Да? Нет уже таких передач, как от Эдерсона, от него там, да, и расчета на это нету. Ну, то есть как будто бы не используется его главный скилл, да. И поэтому Тенхаг тоже может быть недоволен. И как бы немножко даже обреченным тем, что, блин, я тоже хочу в другой футбол играть, а футболисты у меня не под него. И как-то, ну, это все те же, еще и постаревшие, там, в случае с Эриксоном и Каземиро, да, как бы да. Они еще стали старше на год. И как бы можно и его немножко в этом смысле поддержать, что вроде бы точечно усилились, да, ну, то есть взяли в нападение, в полузащиту вратаря, а нужно было как будто бы массово закупиться. Либо тогда... Ну, то есть, почему не играет Амад Диало, который в Сандерленде набил 14 голов?
Но у него травма.
Почему? Да, ну да. Ну, то есть, тогда я не понимаю, почему... Мне кажется, что даже без травмы он не будет играть. на него, ну, не будет.
В предсезонке Эрик Тен Хаг попробовал его, причем предсезонка вообще у нас была такая, что в каждом матче выходило абсолютно два разных состава.
И, ну, знаешь, что самое забавное? Вот, самое забавное, сколько мы с тобой говорим, а мы вообще вспомнили, что в команде есть Джейден Санчо.
Да, это хороший вопрос. Кстати, на предсезонке ложной девяткой его пробовал Рик.
По созданию голевых моментов, по дриблингу, по ключевым передачам, по всему там, да? Это вообще тоже, на самом деле, просто феномен для меня. Как настолько провалился человек, перейдя... Ну, потому что он же не рос в Бундеслиге, он рос в Академии Ман-Сити. Да. Он внутренним телом, он понимает все требования к футболу. Почему так произошло? Ну, то есть это удивительно.
Ну, там...
Поэтому... К вопросу. Что Бруно... Мы возвращаясь к Бруно.
Да.
Я не согласен с этим мемом, что Бруно не подходит к Юнайтед как или Тен Хагу как футболист. Но как капитан он не подходит. Не должно быть такого капитана у Юнайтед. Потому что все капитаны Юнайтед исторически это в хорошем смысле дядьки. Бруно не дядька. Бруно исполнитель. Бруно краска, яркая краска, если мы говорим о коллективе. Но он не дядька. Не должен быть капитаном такой человек у Юнайтед на поле. Ну, этого... Да и вообще, в принципе, он не капитан. Он как бы, как сказать, очень хочу, очень люблю, многое могу, но капитан, он не про это. Капитан должен быть примером для всех. Капитан должен быть там каким-то оплотом спокойствия, да, уверенности, какого-то еще чего-то, но не Бруно. Бруно не должен быть капитаном Юнайтед.
А кто в нынешнем составе, по твоему мнению, достоин?
Я думаю, что Варан.
Варан это спорная тема, потому что у Варана большие проблемы с травмой. Вот он опять вылетел тогда, смотри, на 5-6 недель.
Тогда Казимиро.
Казимиро.
А еще по психофизике, я думаю, что и это было бы правильно для него, для карьеры, если бы Маркус Рэшфорд был бы капитаном.
Рэшфорд?
Да, потому что он всегда человек, как раз, который там много чего делает вне футбола, является примером, да, достаточно рассудительный. Я посмотрел его оверлап с Невиллом.
Да,
достаточно
да.
Рассудительный парень, он как бы старше себя по годам, да, плюс он на самом деле на виду в команде. И вот я думаю, что наоборот было бы правильнее вот так выбрать его капитаном. Он никогда не истерит. Он никогда, у него нету никаких вспышек, срывов, глупых красных карточек, у него ничего этого нет. А повязка, она могла бы ему, да, ну, как бы включить голову, что, чувак, давай как бы, ну, давай на максимум играть не 2 месяца в год, а как бы каждый матч. Давай искать. Ну, потому что, на самом деле, по способностям, потому что он может на поле, он может приносить пользу в каждом матче, в каждом божьем матче, но этого не происходит.
Так, друзья, мы продолжаем с Васан погружаться все глубже и глубже в дебри проблемы Манчестер Юнайтед. Мы достаточно много сегодня об атаке говорили. Есть два человека, о которых я хочу поговорить. Первый – это новичок команды Расмус Хойлунд. Футболист – загадка для многих, в том числе и для большинства фанатов Манчестер Юнайтед, исходя из его статистики игровой. Но если смотреть вне статистики, смотрится очень интересно и перспективно. Вот ты что думаешь насчет этого трансфера и не считаешь ли, что Юнайтед переплатил или все нормально?
Вот смотри, если бы, предположим, мир, в котором Хойлунд перешел чуть раньше, и он начал бы, ну, то есть он провел предсезонку бы в команде, значит, или наоборот, или бы попал в команду прошлого сезона, да, то я думаю, это был бы трансфер 10 из 10. Потому что он очень быстр, просто невероятно быстр. То есть он быстрее, чем Холланд. Он быстрее, чем Холланд. Он лучше играет головой, чем Холланд, хотя он ниже, да. И там даже за Аталанту, где дистрибьюция голов достаточно большая, ну, то есть там как бы всегда голы разбросаны, потому что там есть и Сапата, и Муриель, и был Холланд, и там и фланговые игроки забивают, и там и тот же Пашелич забивает, да, то есть он все равно там свои 15 забивал. И я думаю, что для как раз переходных фаз, для футбола на контратаках, на быстром переходе из обороны, он просто идеальный вариант. А представить Решфорд на левый край, а он центрально нападающий, ну, это было бы то, что надо. Это было бы не про футбол, который мы ждем, или там жду я, да, но про вот футбол прошлого сезона, это было бы идеальный трансфер. И я думаю, что расчет по ходу сезона будет именно на это. Решфорд левый фланг, Энтони справа, который может сместиться под удар, что-то сыграть один в один, а эти двое просто убегают, да и Энтони бежит очень быстро. То есть это может быть очень быстрый переход из обороны в атаку, да? И тогда скорее всего, Маунт вообще потеряет место в составе, да? Тогда это может быть и условно, и там, ну, то есть тогда это Эриксон, к примеру, Эриксон, Бруно и Казимиру, который отнимает, отдает, а эти двое, которые быстро запускают своих флангов, и когда успевают, могут подключиться вторым темпом, да? Но тогда это футбол прошлого сезона, только с уже каким-то обновленным чуть-чуть составом каким-то, да, и там как будто бы чуть-чуть просто доработана лучшая версия каких-то игр прошлого года. Вот что такое Хойлунд. То есть это опять же не игрок, потому что ведь мы на примере Холланда видим, что ему не всегда комфортно в этом футболе владение, да, в этом футболе, где надо как бы хорошо сыграть в подыгрыше, быстро думать на поле, сыграть в касание, да, отдать на партнера, то есть, или увести за собой соперника, чтобы открыть, ну, то есть много головой надо думать, да, а не забивать просто. У Хойланда могут быть проблемы, мне кажется, с этим. Могли бы быть проблемы, если бы Юнайтед играл во владение. А так как Юнайтед пока не играет в него, ну, как будто бы все правильно. Как будто бы трансфер очень правильный. Он позволяет Решфорду уйти на свою любимую позицию, ему занять свою. И, ну, и как раз тогда получается лучшие качества Эриксона задействованы, лучшие качества Бруно задействованы. Решфорду так удобно, чтобы убегать втроем, а не одному без поддержки. Да? Есть парень, который может так же быстро со мной убегать. Как будто бы тогда становится все чуть яснее, чуть более скучно и предсказуемо, например, для меня как там человека стороннего. Но это должно работать 100%. Поэтому в этом смысле трансфер хороший. Я не считаю, что за него переплатили, потому что, ну, как бы, как сказать, Аталанта, Бенфика, кто сейчас там, Аякс, а сейчас уже и Брайтон, и Спортинг, это такие команды, откуда не уходят за 40 и за 30, уже нет, после крутых сезонов. Оттуда уходят 50-60 плюс всегда. Это уже как бы правило рынка. Ты уже не придешь к Аталанте и не скажешь: слушай, у вас такой классный парень, за 40 отдадим. И скажешь: что, дурак, что ли? Ну, да. Понимаешь? Поэтому...
Я понял. Про Антони. Сан Саныч Ниценко, ну, прям очень любит Антони. Частенько про него комплиментарно высказывается. Ты что думаешь про этого игрока? Потому оставим в сторону ценник, да, 100 миллионов, это ежу понятно, что Антони не стоит 100 миллионов и никогда не стоил, ну, может, когда-нибудь будет стоить, но это проблемы Юнайтед, это проблемы всех фанатов, которые смотрят исключительно на ценник. Как игрок, как функция, выполняет он свою роль в том футболе, который мы смотрим?
Смотри, очень все это легко и быстро понять. Бразильцы должны один в один обыгрывать, как Роналдиньо, понимаешь, я не знаю, как Месси, как, правда, он аргентинец, да, тогда это работает. А когда ты, как бы, ну, в Голландии разрываешь, ну, потому что там вообще нет обороны, в принципе, там людям до 14 лет или до 12 запрещают подкаты делать, потому что там, ну, другая философия игры, да, совсем. Там ты можешь развивать сколько угодно. Хотя мне скажут: подожди, но он и в Лиге Чемпионов показывал это, да? И он действительно очень одаренный парень. Он действительно, у него сумасшедший удар слева. Ну, то есть смещение в центр и удар в дальнюю – это обалденно то, что он делает. И, конечно же, на него давит ментально, что от него что-то ждут, не получается. Это на любого футболиста давит, да? Это он умеет и может, но просто... Он же должен приносить по-другому пользу. Он же должен, получается, без мяча приносить пользу. Он должен вскрывать оборону. Он должен, как сказать, оверперформить каждый матч. Он должен вот эти голы сумасшедшие забивать. А он же в штанги попадает. Он же
в лучшем случае.
Ты знаешь, на самом-то деле там, ну, есть, он либо попадает в штангу, либо недалеко от ворот. То есть, как только возникнет ситуация, что у него попрет, мы будем каждую неделю говорить только про Энтони. Поверь мне, понимаешь? Вот, вот насколько это зыбко с Энтони. Потому что, ну, ты выбираешь, парень, такой футбол. Ты выбираешь футбол, что я делаю один, да? Я на индивидуальном мастерстве, я решаю. Ну, тогда ты либо решаешь, либо нет. И если нет, то ты становишься бесполезным, ты становишься объектом всяческих обструкций, негативы. А когда ты делаешь, ты сразу бог. То есть нету середины. То есть у тебя нету как бы в этой ситуации середины. Ты либо недооценен, либо переоценен. Понимаешь? Когда ты выбираешь такой футбол. И на мой вкус, такой футболист должен быть в любой команде. Обязательно. Ну, без таких футболистов мы не будем ходить на стадионы. Мы не будем. Да, ну, поэтому как бы я его ругаю. После матча с Вулверхэмптоном, где он уже увлекался не просто дриблингом, он увлекался передачами в центре поля. Когда ее очень легко отдать просто, он ее пытается отдать пяткой, и он не отдает ее. Люди успевают это прочитать. Отобрать, и вот тогда я написал после этого матча, что он беспонтовый понторез. Ну, как будто ты хочешь красиво, но ты не можешь красиво. Ты только как бы видел, как делают красиво, но у тебя это не получалось. В чем как бы бог Роналдиньо? Что он делал красиво, но очень эффективно. То есть там брак, процент ошибок минимальный. Как у Каоры Митомы. Митома, будучи левым вингером в Брайтоне, да, может играть с процентом точности передач 88. При том, что он все время обостряет и все время обводит. Понимаешь? Вот тебе разница. Как бы. Вот Энтони должен давать цифры Митомы, и тогда это будет круто. Но он их даже близко не дает, и поэтому ты сразу начинаешь сомневаться. А зачем такой футболист? Но тоже, если его не будет, то правого фланга вообще не будет. Потому что у тебя есть, ну, то есть, да, Далот, которого можно хвалить, любить, но, ребятки, он все равно не уровня амбиций Юнайтед. Я вот еще часто ругаюсь в комментариях со всеми, да, что мне начинают хвалить, говорят, слушай, ну он такой старательный, ну он такой молодец, и выходит, пользу приносит. Ну, ребят, ну это насколько упали ваши амбиции, да, как болельщиков и как клуба, что вы готовы довольствоваться тем, это в Барселоне мне вот все предъявляли за Гризмана. Ну, подожди, но он же без мяча столько работает. Но да мне зачем это надо? Вы купили за 120 миллионов нападающего. Ты либо отдавай по 15 за сезон, либо забивай хотя бы 20 за сезон, либо создавай в каждом матче 5. Ну, ты же не делаешь этого. Ты просто бегаешь. Мне вообще не интересно беготня от нападающего. Я должен видеть момент. Вот. Тогда, конечно же, мы приходим к тому, что Энтони, ну, максимально не соответствует статусу, а у него он есть, да, ценнику, надеждам, которые возлагают. Mm-hmm. Потому что очевидно, что Тен Хаг в него верит. Ну, то есть, сколько можно еще верить? Потому что уже недалеко тот момент, когда он будет вторым Санчо, уже очень недалеко, когда уже вся общественность заставит его усадить на скамейку. И все, тогда у него еще упадет мораль, и он вообще перестанет хоть чего-то хотеть и чего-то делать на поле.
Я понял тебя. Матч против Nottingham Forest показал, что не все еще с ним потеряно. Я надеюсь, что впереди мы увидим хорошего Антони. У меня вечный спор у нас на канале, но здесь, во всяком случае, в нашем русскоязычном комьюнити. Далот или Вамбисака? Кто лучше?
Смотри, усредненно, если брать все атрибуты латерали, усредненно, как будто бы Далот. Но то, в чем Вамбисака хорош, он хорош на уровне лучших в лиге. Да? Ну, то есть в обороне, в игре один в один, там, да, и в опеке нет лучше вообще. И вот дальше вопрос: а что мы выбираем? Того, кто лучший в чем-то вообще, как бы в лиге, да, либо тот, кто как бы дает среднее качество по всем показателям. И футбол, в который мы играем. То есть, если мы Энтони даем возможность смещаться в центр, быть еще одним полузащитником и создавать там какие-то квадраты, перегрузы, отдаем бровку Далоту, тогда давайте играть с Далотом. А если нас Энтони не смещается, остается в изоляции, теряет мячи, не отрабатывает назад, то без Вамбисаки никак, тогда будет вообще проходной двор. Угу. Понимаешь? И как будто бы пока сейчас Вамбисака, а не Далот.
Хорошо. Еще один тоже из этой же серии. Вопрос, но, во всяком случае, был в свое время. Но этот футболист Юнайтед покинул, скажем так, да, мой локальный фаворит. Продажа Фреда. Ошибка или как бы все нормально?
Все нормально.
Все нормально, да.
Но это не футболист уровня Юнайтед.
Хорошо. Обидел меня, но ладно.
Их очень много, их очень-очень много за последние годы накопилось. Да? Фред может как бы... Фред чем хорош? Когда появился Каземиро, он такой, о, я же, блин, в Шахтере творил дела. Я же могу подключаться к атакам, я могу... Но, блин, эти все всплески... Ну, хорошо, вспомнишь ты за сезон 3 матча. И тебе этого достаточно? Недостаточно. Но...
На самом деле, я отчасти согласен с тобой касательно уровня Юнайтед. Скорее, уровень скамейки Юнайтед, так будет правильнее. Ну, а что касается моментов, у него достаточно забавная статистика. Матч через два, вот так где-то он выдавал. Но, понятное дело, что это не то, с чем Юнайтед...
А теперь смотри, надо после нашего с тобой зума пойти и послушать интервью Роя Кина, Пола Сколза или какого-нибудь Ван Нистелроя, да? Которые говорили о том, что как это матч через два? Каждый матч мы выходим, чтобы побеждать. Как это матч через два? Так не бывает.
Нет, тут ну, проблема...
Либо тогда, как Тоттенхэм сейчас сделал, по сути, да? Продали главного лидера, да? Ушли звезды, пришел тренер с философией, с подходом к игре. Да. Никаких завышенных требований у нас нету. Мы играем в красивый футбол, в классный, да. Мы развиваем талантов, как при Почеттино мы это делали, да. И когда-то, в пиковый сезон, мы побежим там, может быть, за чемпионством и займем второе место. Но это же не Юнайтед.
Это безусловно, бы... так, но проблема в том, что нынешний Юнайтед-то, по сути, действует так. Как бы, то есть ожидания и амбиции, они у нас у фанатов есть, и у клуба вполне возможно. Но по действиям мы как раз-таки выглядим как тот самый Тоттенхэм, да? Я думаю, ты понял, что я пытаюсь сказать. Да, особенно, да, ввиду последних действий, которые происходят. Ну, вот элементарно, что у нас произошло сейчас? У нас, такое, конечно, случается редко, но произошло. У нас был Люк Шоу, у нас травмирован Тарел Маласия, и под занавес трансферного окна мы кого-то хотим взять в аренду. В данном случае Кукурелю. Ну, это не топ-клуб.
Я даже слышал про Маркуса Алонсо. Я такой...
Это вообще забавная история была. Там еще Регилон был.
Да,
это как ребята, вот мы сегодня записывались, у нас есть Паша Игнаткин, он пересказал, или это его мысль была, уже не помню, типа мы продали Алекса Телиша, мы продали Брэнда Уильямса, чтобы потом взять Алонсо, ну такая история, да, это кошмарная история, к сожалению, нынешняя реальность такова. Я понял тебя, осталось буквально... Чуть-чуть вопросов у меня, которые хочу услышать. В команде все еще есть Скотт МакТоминей.
Так.
Какие перспективы, на твой взгляд, есть у этого футболиста? Ну, то есть он как бы есть в команде и периодически появляется на поле, и вроде как им тоже кто-то интересуется, но Юнайтед его особо-то так продавать не хочет за копейки. Но и он молод, у него есть определенные умения. Просто интересно мнение касательно этого футболиста.
Ты знаешь, я очень хочу когда-нибудь увидеть команду, где в центре полузащиты будет Джон МакГин, один из братьев Лонгстаффов и Скотт МакТоминей. Более того, двое из них шотландцы. МакГин, собственно, и МакТоминей шотландцы, а Лонгстафф англичанин. И, кстати, Лонгстафф, по-моему, чуть ли не из Академии Юнайтед. Братья, разве нет?
По-моему, да. Я не помню, если честно. Сейчас это же можно проверить элементарно.
Короче, это футболисты, которые застряли в конце 90-х. Понимаешь? Ну, тогда британский футбол был таким. И тогда вот это все, что МакТоминей выходит и выдает, можно было ценить. Можно было понимать, что это важно. Можно было находить место на поле. Сейчас... Я просто не представляю, ну, то есть, как бы, тогда зачем Каземиро, да? Или тогда зачем, ну, тогда не ждите никакого владения мячом, 100%. Тогда играем 4-2-3-1 Каземиро МакТоминей, да? Отнимаем мяч и быстро убегаем в контратаке. Все. Ну, то есть очень предельно простой,
примитивный.
Практически примитивный футбол, да. Но при этом вполне результативный и вполне, который как бы может дать результат.
Хорошо. Этот вопрос попросили зрители, на самом деле, ну, ребят попросили задать, поэтому предпоследний вопрос. Мы много говорили о том, кем усилился Манчестер Юнайтед в этом сезоне, мы много говорили о том, кто из них подходит, а кто нет. Такой вопрос на перспективу получается уже, потому что сейчас трансферное окно, оно подходит к концу, да, буквально день остался, даже меньше. Какие позиции и какими игроками Юнайтед должен усилить, ну, уже, наверное, в зимнее трансферное окно, чтобы действительно стать не тем Тоттенхэмом, который сейчас у нас есть, да, а настоящим Манчестер Юнайтед, который будет бороться за чемпионство с Ман-Сити и всеми, кто вот на вершине есть?
В первую очередь для этого должна появиться айдентика у команды. Ну, во что мы играем?
Да, стиль.
Ну, если мы играем в быстрый переход из обороны в атаку и в контратаке, и футбол нацеленный на индивидуальное мастерство, на быстрый темп, да, например, как с Барсом в том году, когда, ну, Барсу переехали именно с точки зрения физики и скорости, да, скорости на поле, то тогда в этот вектор. Если мы хотим все-таки поиграть в футбол Тенхага, который там все ждали, то тогда совсем другой. Но вообще, на самом деле, мне кажется, в первую очередь должно быть так, чтобы на самом деле, вот ты сам сказал эту проблему, Шоу, Люк Шоу получил травму, да, и получилось, что нету у Юнайтед равноценной замены. Хотя бы по набору качеств, может быть, по набору, да, может быть, где-то выступает, да, но по набору должен быть такой же футболист. И так должно быть на каждой позиции. А когда у тебя есть Гарначо, а дальше ты со страхом на глазах выпускаешь Марсиаля, это беда. Когда у тебя есть Энтони, и ты, у тебя есть только Санчо, который то ли футболист, то ли не футболист, то ли ты его отправлял во вторую команду, то ли он в форме, то ли не в форме, это беда. Когда у тебя нет вообще центрального нападающего, в принципе, и ты должен ставить Решфорда, это беда. Когда у тебя нету адекватной замены Бруну, а представь, если Бруну не играет, а кто тогда создает моменты в этой команде? Вот мы говорим, что Бруно не подходит Тенхагу. А кто тогда будет создавать момент? Кто возьмет на себя эту роль? Нет. А если Каземиро получит травму? Кто? Вот, понимаешь, сколько я уже назвал позиций? И более того, давай спустимся ниже. Мы выбираем между Ван Бисакой и Далотом. Понимаешь? А кто-то, ваш сосед в этом городе, продает Канцелу. Ему не нужен Канцелу. Да. Понимаешь? А Канцелу сильнее обоих этих. Он один. И он не нужен команде. Вот она и вся разница. Да? Дальше там, в центре защиты. Ну, то есть, если не все время здоровы Варан или Сандро, ну, все, пиши пропало. Если они не все время здоровы, а они не здоровы. Варан все время травмируется, да? У Лиссандро тоже какие-то вдруг истории начались.
Ну, у него травма была, она такая, это...
Ну, то есть есть она только
основная не хроническая.
Пара. Только основная пара есть. Все, что под ними, это тихий ужас.
У нас Джон Эванс скоро появится.
Во-во, здорово. Ну, то есть, насколько должен быть плох Магуайр, что возвращают Джон Эванс? Давайте еще Джона Оши вернем. И Уэса Брауна. Пусть они воскреснут.
Да.
Понимаешь? Поэтому вот куда должен быть... Ну, куда должен быть направлен вектор усиления? На то, чтобы были на каждой позиции альтернатива. Альтернатива с точки зрения вариативности, с точки зрения того, что это может быть усилить, это может быть там под разные команды можно использовать. Пока нет, пока есть 5-6 позиций, где просто нету второго человека, вообще нету. Поэтому тут скорее не про усиление надо говорить, а про укрепление.
Укрепление, да? Да.
Укрепление основы и скамейки, а не усиление.
Ну, это, собственно, то, почему Юнайтед не играет в футбол Эрика тен Хага, наверное, вот сейчас прям подытожил все, что мы сегодня говорили, максимально лаконично. Васан, последний вопрос, он связан с топ-6, не самое благодарное дело, но тем не менее. Да. Каким видишь топ-6 в этом сезоне английской премьер-лиги?
Она надо с первого по шестое или просто команду?
Может, с шестого по первое, но по позиции.
Смотри, я думаю так, что в тройке первой будет Сити, Арсенал, Ливерпуль.
В первой тройке. Арсенал, Ливерпуль, окей.
Да. А во второй тройке первым будет Юнайтед, а дальше будет Тоттенхэм тоже в шестерке, может быть, на шестом месте. На пятом-четвертом рискну сказать, что Челси, потому что, несмотря на поражение в первых матчах, там, да, и ничью, и там есть футбол. Я вижу, во что хочет играть Почеттино. Я вижу Стерлинга, который начал снова играть нормальный футбол. Да? И плюс там очень много против них все равно, потому что Нкунку получил травму, Рис Джеймс-то получил травму. Да? Да. То есть это очень крайне основные футболисты. И они все равно показывают футбол. Вот так, наверное. Первая тройка – это Сити, Арсенал, Ливерпуль, а вторая тройка – Тоттенхэм, Челси.
Юнайтед и Челси.
Да, мне кажется, что мы вернемся к Big Six. Ну, то есть, хотя понятно, есть Брайтон симпатичный, есть Ньюкасл симпатичный, но поражение Ньюкасла от Ливерпуля, оно вот как раз об этом и говорит, что Ньюкасл не готов быть топ-командой. Все равно,
да. Они просели. Я смотрел этот матч, и я был, ну, действительно в диком таком шоке, как можно было такое преимущество так бездарно упустить. Ну, прям, действительно, такая себе история была. Васант, огромное тебе спасибо. Очень бодро, очень классно мы с тобой пообщались. И во многом наши мысли с тобой, твои мои мысли совпали касательно Манчестер Юнайтед. Очень надеюсь, что в конце этого сезона у тебя будет время, и мы уже поговорим о Юнайтед в более комплементарном ключе. Хочется
верить. Давай, я на самом деле при всем при этом хочу, ну, хочется, чтобы больше команд появлялось, у которых есть стиль, у которых есть, да, ну, какой-то свой взгляд на футбол, там, да, они просто наборы, очень много наборов футболистов, очень много. То есть я, если честно, так как человек, который обозревает футбол, смотрит, я от этого устаю морально.
Такой вопрос. Если вычесть из системы координат английской премьер-лиги Манчестер Сити, самый привлекательный футбол, вот по твоему мнению, сейчас у кого?
Слушай, я думаю, что в этом году будет у Ливерпуля. Это будет чисто такое, ну, типа, панки. Они абсолютные панки. Они будут очень много пропускать, но еще больше забивать. И для зрителя, я на этом канале это странно говорить, но я думаю, что нейтральный зритель будет смотреть Ливерпуль каждый матч. Это будет просто праздник, потому что там такой дисбаланс в сторону атаки, вообще во всем смысле, да. Но атака такая интересная, яркая и разноплановая, что я думаю, что Ливерпуль будет самый зрелищный футбол показывать.
Посмотрим, как это все по итогу сложится. Зрелище, как говорится, нам нужно. Вот и все. Ну, фанатам Манчестер Юнайтед победа, а так в целом еще и зрелище. Еще раз, огромное спасибо тебе, Васан. Было действительно очень круто. Ребятам, которые досмотрят этот выпуск до конца, а я уверен, досмотрят. Обязательно пишите свои мысли в комментариях. Очень интересно будет послушать, точнее, почитать то, что вы думаете насчет того, что сегодня было сказано. Ну и, собственно говоря, я как фанат Манчестер Юнайтед обычно заканчиваю этот выпуск словами «In United we trust, in Erik ten Hag we trust».
Удачи, удачи всем болельщикам Юнайтед. Желаю, чтобы Юнайтед стал снова Юнайтед, потому что интересно, когда больших команд много, и они действительно большие во всех смыслах. Вот и все. Всем спасибо и спасибо за приглашение.
Спасибо большое, Васан. The Munich Crown Champions of England!